Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за действие Твоих способностей и возможностей в жизни каждого из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь нас Духом Твоим. И прости, Господь Иисус, если мы в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы угашали, ставили сопротивление, препятствия действию Твоего Духа через нас. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам в сегодняшнем уроке. Помоги нам слышать, помоги нам понимать. Помоги каждому из нас правильно принять все то, о чем Ты хочешь учить нас сегодня. А мы верим и мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, будешь продолжать его совершать во всей полноте. Спасибо Тебе за то откровение, которым Ты наполняешь дух и ум каждого слушающего. И мы ожидаем согласия, что никто из них не останется прежним. Мы ожидаем и верим, что там, где Дух Господень, там сила, там свобода, которая приходит в жизнь каждого слушающего. Эти уроки во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, помажь ум каждого слушающего Духом Твоим премудрости и откровения. Дай направление и мыслям, дай направление и словам, и помоги каждому слушающему правильно понять и принять то, о чем Ты будешь говорить сегодня. Мы принимаем помазание с благодарением. И мы просим Тебя, Иисус, направляй и веди нас. Помоги каждому из нас лично. Иисус, помажь также меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась воля Твоя, план Твой, намерения Твои, чтобы они совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы, и я принимаю помазание для сегодняшнего урока во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты будешь вести нас Духом Твоим и силой. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса и благословляю во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за сегодняшний урок и за то, в том, в чем Ты будешь вести нас. Давай нам откровение о вере Божией в нас. Мы принимаем все, чему Ты будешь учить нас сегодня во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами 24-й урок. На протяжении 3 уроков мы с вами говорили о страхе. И очень важно помнить, что страх не является чем-то новым. Я имею в виду в том плане, что страх это то, что сотворил сатана. Сатан не является творческой личностью, следовательно, и страх не является тем, что он сотворил. Вообще, сатана сам по себе ничего не может сотворить. Исходя из этого, всегда важно помнить, что если мы говорим о чем-то, что использует или что делает сатана, никогда нельзя подходить к этому вопросу с позиции творчества, что это то, что его. Всякий раз, говоря о чем-либо в связи с сатаной, всегда помните, что то, что он использует, или то, что он применяет, или то, что от него исходит, это что-то перекрученное. Это то, что прежде имело отношение к Богу, потом было перекручено, и теперь сатана пытается это представить для реализации каких-то своих целей. Так же самое и страх, не исключение. Страх – это перекрученная вера. То есть, если у человека в его духе раньше была эта творческая сила, которая называлась вера, то после того, как дух человека соединился с духом смерти, та вера, которая раньше была направлена для того, чтобы принимать от Бога, теперь, будучи перекрученной, принимала от сатаны. И она стала называться страх. И если раньше вера работала с тем, чтобы принимать благословение, то теперь эта сила работала с тем, чтобы принимать проклятие. То есть фактически, если исходить из того, о чем мы говорили, то страх – это вера в поражение. Вера в поражение. И мы с вами отметили важные моменты, что изучая тему страха, ее правильно изучать через тему веры. То есть мы изучаем веру, читаем стихи из Писания о вере, потом переворачиваем их или перекручиваем, И у нас и получается полные знания, необходимые знания, связанные со страхом. Как вера приходит от слышания, страх приходит от слышания. Я верил, потому говорил, и мы боимся, или люди боятся, и потому говорят. То есть можно все эти стихи в целом выложить. Сегодня мы не будем продолжать говорить о страхе, потому что мы 3 урока посвятили этой довольно-таки не очень популярной теме. Сегодня я хочу, продолжая тему, связанную больше с сатаной, я хочу отметить, что произошло вследствие того, как сатана оказался на земле и стал, используя уста человека, используя ту власть, которая была дана ему человеком, что он стал делать на земле. Вы скажете, какое это отношение имеет к вере? Имеет прямое отношение, потому что в первую очередь нам важно помнить, что та вера, которая есть у нас, и то, что нам доступно по завету, период Ветхого Завета не было доступно. Следовательно, формируя представление о вере, мы всегда должны учитывать Новый Завет, новое творение. Мы всегда должны учитывать те вещи, которые мы имеем уже во Христе или в Иисусе. Потому что в Иисусе мы рассматриваемся как дети Божьи. Период Ветхого Завета они не могли так рассматриваться. Они были рабы, то есть они не были такие свободные, как мы. А у них не был такой уровень полномочий, как у нас. Поэтому, рассматривая то, что сатана наделал в период Ветхого Завета, это поможет нам понять, на что нам нужно обращать внимание. А что мы уже убираем в сторону, потому что, как для нас, этот вопрос уже закрыт. Поэтому я хочу познакомить вас с некоторыми моментами, которые стали происходить в период времени в 4000 лет. Я имею в виду до момента, как пришел Мессия. В этом периоде, это темный период. Даже при том, что в Библии он занимает самую большую часть описания. 4000 лет. Мы должны осознавать, что этот период нам нужно рассматривать позицию Нового Завета. То есть в этом периоде мы должны изучать не сколько участников Завета, потому что они не рождены свыше, они бесславные, у них нету того, что есть у нас, сколько Бога, который в нас. Вот это на что мы будем обращать внимание в дальнейшем. А мы сегодня продолжим, у нас сегодня по счету 24 урок, и мы продолжим говорить о делах сатаны, отмечая те последствия, которые стали происходить в течение 4000 лет. То есть первое, что я хочу отметить, что начался процесс искажения. Это то, что я уже отмечал. То есть сатана не мог внести что-то новое. Он стал искажать то, что уже было. Давайте я сразу отмечу 2 направления искажения, которые по сей день являются теми направлениями, которые используют сна. Первое. Сна не может исказить знания. Но он может искажать их применение. Сатана не может исказить закон. Но он может искажать знание о законе и практическую часть его применения. То есть фактически сатана постоянно искажает знания о законе и знания о практической части их применения. Сам же закон остается неизменным. Это то, что всегда важно помнить в отношении сатаны и то, что он делает. И вот что он начал делать. Он стал искажать с момента своего появления на земле. Он стал искажать знания о всем Божьем. Это то, что я отмечаю как бы в первой полосе. Потом он стал искажать представление о истинных ценностях для всех Божьих творений. Это то, что мы вторым можем отметить. Третьим мы можем отметить, что он стал искажать истинное понимание поведения для всех Божьих творений. Искажать. Четвертое, он стал искажать истинные правила, методы и законы для всего Божьего творения. Он стал искажать истинное содержание всего сотворенного Богом. Он стал искажать истинные ценности для всех и для каждого Божьего. Он стал искажать истину для каждой сферы человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной. То есть он стал искажать все. Все, что хоть как-то можно было исказить в познании. Вследствие искажения несложно догадаться, что на землю пришла тьма. То есть вы должны правильно понимать, что слово «тьма», которое очень часто используется в отношении этого мира, в отношении князь тьмы, это не совсем просто, что он начальник темноты или начальник тьмы. Потому что часто у детей Божьих ассоциируется такое представление, что вот когда на улице потемнело, это время сатаны. Нет, это просто так думают младенцы. Тьма, о которой говорится в Писании, это подразумевается невежество или то, где спрятано что-то, что разрушает человека. Потому он князь тьмы, он князь тех знаний, которые разрушают. Разрушают. Естественно, что вследствие таких серьезных искажений, которые стали вноситься в области знаний, связанных с Богом, которые уже были на земле, пришла тьма невежества. Тьма невежества в отношении истины. И вот эта тьма, она как инфекция стала заполнять и ослеплять души людей. Она стала искажать ход их мыслей. Она стала искажать ход их слов. Искажать ход их действий. То есть тьма просто наполняла помыслы человека. И Писание говорит, что помыслы человека стали зло во всякое время. Это Бытие 6 глава 5 стих. Зло во всякое время. Это даже нам на сегодняшний день очень сложно представить. Почему? Представляете, зло во всякое время. Говорят, что, ну так говорят там разные раввины, что уровень применения греха на то время, после того, как человек согрешил и до потопа, был на таком уровне, что грехи были такие, о которых мы даже сейчас еще и не знаем. Они просто были смыты. Потому что, представляете, вот этот ум, который на то время не был еще так греховно пропитан, что мышление работало прямо на таком уровне, на котором сейчас оно не работает, потому что сейчас оно уже деградировало за тысячи лет. А на то время люди так придумывали грехи, что у них были зло во всякое время. То есть, естественно, что находясь в такой тьме, Божьи творения, они стали мучиться от последствий греха, от последствий тьмы, невежества. И, конечно, спустя какое-то время они все меньше и меньше имели представление о том, что есть истина. То есть, погружаясь все больше в тьму, они все меньше и меньше имели отблесков, связанных с истиной. То есть, с каждым днем человечество погружалось на глубину тьмы. И с каждым днем у них все меньше было представления об истине. И естественно, что искаженные знания и представления о всем Божьем по причине невежества, они наполняли всю землю. То есть теперь представление о Боге уже формировалось у тех, кто хоть как-то помнил о Боге, они уже стали формироваться, исходя из тех искажений. То есть искажения стали влиять даже на тех людей, которые хоть как-то говорили о Боге. И естественно, что по причине тьмы невежества, по причине искажений, по причине того, что знание у Бога оставалось все меньше и меньше и меньше и меньше, стали формироваться новые представления о Боге. То есть люди настолько привыкли к проклятиям, что никто не мог себе и представить, что может быть по-другому. Люди настолько рассматривали проклятие как составляющее жизни, что в целом они стали связывать и проклятие с Богом, потому что проклятия были везде. У верующих, у неверующих. Проклятия были у всех. Поэтому в целом даже верующие, они не могли представить свою жизнь без проклятий, потому что все кругом было подвержено проклятию. Исходя из этого, стали формироваться знания, основываясь уже на составляющей жизни проклятия. Конечно, это было все тьма невежества. Писание говорит, тьма сгущалась в то время. Это темный период в жизни человечества. В результате тьма невежества в отношении Бога, его путей, его веры стала основанием для дел сатаны. То есть на каком-то периоде сатана уже настолько затмил умы людей, которые хоть как-то говорили о Боге, что они уже сами, представляя Бога таким, говорили о Боге как посылающем проклятие. То есть это уже рассматривалось как вполне естественным. Смотрите, что об этом сказал апостол Павел. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет Евангелия. Подождите, ослепил через кого? Ослепил через кого? Ослепил через верующих. То есть я имею в виду хоть те, которые... То есть вы должны понимать, что на сегодняшний день на земле есть определенное количество религий, которые в целом формируют взгляд на мироздание. Сатана, он не может принести на землю что-то новое. Сатана, он движется через определенные религиозные течения, в целом в которых он сформировал какие-то области знаний. Мы знаем, какие религии были в основном в период этого темного средневековья. И в целом через эти религии сатана во многом формировал затмение ума. Поэтому у людей формировалось представление или мировоззрение не сколько через то, что говорили какие-то ученые умы, потому что их не так было много, сколько говорила церковь. Поэтому в целом церковь в свое время, это была одна из областей, я имею в виду одно из направлений или движений, которое в целом двигало науку. Мы знаем, что в основном раньше преподавателями были кто? Батюшки. В католических церквях преподавателями это были католические пастора, там, служителя. То есть церковь, она как была двигателем науки, но в своих интересах. Поэтому затмились умы. С какой целью? Чтобы не воссиял свет Евангелия. Все было так искажено. И мы знаем с вами, есть такое изречение, что если человека постоянно обучать, как жить в проклятом мире, то в его понимании проклятие станет образом жизни. То есть, если его постоянно об этом обучать, он будет считать это нормально и вполне естественно. Из книг Ветхого Завета мы знаем, какое сопротивление оказывала ложь тьмы свету истины. Это хорошо видно в период земного служения Иисуса. Мы видим, какими трудностями столкнулся Иисус. Мы видим, что люди, которые должны были нести истину, они истину просто перекрутили так, как им это было удобно для строительства их царства. То есть, понятное дело, что никто из них не строил царство Божие. В целом, они использовали истину для того, чтобы оправдывать свои какие-то действия, свои интересы. Они строили каждое свое царство. И когда пришел Сын Божий, они даже не заметили его приход, потому что каждый был занят своим царством. И когда он стал им говорить истину, то их умы уже были настолько отравлены ложью, что истина, она просто натыкалась на стенку и в целом начинала провоцировать в их умах, потому что дух еще не был рожден, сильную агрессию. Об этой агрессии Иисус сказал, и об этой агрессии еще говорил пророк Исаия, Марка 7 глава 6 по 9 стих. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сие чтут меня устами, а сердце их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюдать сие предание?» Это называется тьма невежество, когда люди уже следуют не сколько за истинное слово, сколько за правилами, законами, уставами, которые утверждают люди. Вот такое было искаженное представление об истине. Но для нас очень важно помнить, что у Бога никогда не было плана, чтобы земля была во тьме. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. И Бог есть. Вот если Бог есть, то Он никогда не позволит тому, чтобы тьма, она заполняла землю. Тем более на земле находился все-таки человек, которого Он любил. И как мы знаем из Писания, этого Бог не планировал. Но как мы знаем с вами из Писания, что начиная даже с момента грехопадения, Бог уже обозначил, что будет с тем, кто принес на землю грех. Он пророчески уже сказал, что он будет поражен. Уже в следующих книгах Ветхого Завета, в книге Исаия, мы видим пророчество о Мессии. Вообще пророчество о Мессии было дано в книге Бытие 1 глава. Извиняюсь, не в Бытие 1, а в Бытие 3 глава. Потом эти пророчества одно за одним приходили. В целом все пророчества говорили о том, что придет Спаситель, придет Мессия, придет тот, кто будет восстанавливать или восстановит отношения человека с Богом. Исход 7 глава 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве пришлет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Имя Мессии Эммануил означает «с нами Бог». «С нами Бог». То есть фактически, если мы говорим «Эммануил», то мы обозначаем, говорим «с нами Бог». А если еще связать это со словами пророка Иеремии, Иеремии 10.10, там написано «А Господь Бог и есть истина», то мы можем сказать, что через того, кто придет, с нами будет истина, или к нам придет истина. Бог явился во плоти, истина явилась во плоти. То есть это буквально говорит о том, что истина во плоти придет на землю для того, чтобы восстановить человечество в истине. Учитывая, что на земле был темный период и было все искажено, то, естественно, человеку нужно, чтобы пришел свет, свет от самого Бога. Поэтому, читая первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих, мы понимаем, что Бог или истина явилась во плоти. Я прочитаю его. «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог, истина, явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан народа, принят верою в мире, вознесся в славе». То есть, начиная с 3 главы книги Бытие, мы с вами уже начинаем читать о восстановлении истины. Восстановлении жизни человека в истине. То есть, когда после того, как человек согрешил, я верю, что в действие был тут же приведен план восстановления. Так как Агнец, о котором говорит уже Бог, в период Ветхого Завета, Агнец Божий, он был приготовлен Богом еще прежде создания мира. Хотя нам кажется, что Агнец пришел в тот момент, когда он пришел. Нет, он был приготовлен прежде создания мира. И вот как наступил день явления истины во плоти, и началось восстановление. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Просвещает с какой целью? Чтобы каждый человек мог видеть то, что в нем тьма. То есть для того, чтобы вам увидеть, что в вас тьма, вам нужно просто светильник Божий Иисуса держать всегда в себе. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, или состоящим в завете с ним, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово истина стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли или стали доступны через Иисуса Христа. Бога не видел никто. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Что он явил? Он явил свет, он явил истину. Вообще, сама миссия Иисуса настолько многогранна, что мы еще будем изучать ее в вечности. Мы не можем рассматривать Иисуса только как Спасителя. Мы не можем рассматривать Иисуса только как ходатая, только как первосвященника, только как заступника. Только у Иисуса такой спектр миссии, что нам еще на вечность хватит его изучать. И в этом спектре одна из его миссий – это явление истины. Подождите, а истина, ее спектр такой огромный, и все это в Иисусе. В нем обитает вся полнота Божества телесно. То есть это настолько глубина мудрости в нем, что изучение его в разных спектрах, для этого уже вечность нужна сама по себе. Поэтому это удивительная сама по себе мудрость. Поэтому в нашем уроке мы будем говорить о том, что для того, чтобы убрать тьму, одно из направлений служения Иисуса было – это явление истины. Или давать истинное понимание о том, каким что должно быть. То есть в нем обитает вся полнота. Он Божий стандарт, он Божий образец человека, как духовного творения. Все, начиная от того, как Иисус пришел на землю, с первых секунд зачатия его тела на земле, во всем он есть истина. Он есть явление истины во плоти для каждого человека в каждой сфере. Начиная от того, в том, как он родился. Он родился, и все люди так должны рождаться. Братья, подождите. Но он же родился без вмешательства. Да, это истинный путь. Истинный путь. Потому что тот метод, который мы сегодня знаем, это метод, который уже является следствием греха. Истинный метод представлен в Сыне Божьем. Поэтому он является истиной во всем. В том, как он родился. В том, для чего он родился. Это тоже для нас истина. Для чего каждый человек рождается. В том, как он рос и в чем он рос. Для нас это тоже образец истины, как мы должны расти и в чем мы должны расти. В том, о чем он думал, о чем он говорил, как он поступал, это образец истины, это светильник. В том, чем или кем он был ведом, также является стандартный образец. В том, как он общался с Богом, абсолютный стандартный образец. В том, как он общался, Бог общался с ним. Вот. Тоже стандартный образец, потому что на сегодняшний день есть столько искаженных представлений о том, как Бог общается с человеком и что он для этого использует. Но я все время был наставлен, что Бог общается с человеком так, как он общается с Иисусом. Я посмотрел и изучил в Писании, как Бог общается с Иисусом. И я увидел, что многие представления человеческие, традициональные, о том, как Бог общается с человеком, они абсолютно не вписываются в том, как Бог общается с Иисусом. А я в Иисусе. Все. Я не могу рассматривать все остальные представления о том, как Бог общается с человеком, вне того, как Бог общается с Иисусом. Для меня это образец. Это истинный образец. Как Бог общался с Иисусом. Он также является истинным образцом того, как и через что Бог обучал и наставлял. Он является истинным образцом в том, как он, Иисус, слушался Бога, в том, в чем он слушался Бога, в том, что он ценил, в том, как он служил и на что было направлено его служение, в том, как он обучал, в том, как он проповедовал, в том, о чем он проповедовал и так далее, и так далее, и так далее. Этот список мы можем составлять, составлять и составлять. Но это интересно само по себе. Поэтому вам не нужно придумывать. Знаете, в свое время, будучи еще молодым верующим, у меня всегда было такое представление, что человек, который служит Богу, это уже пример. Но по ходу нахождения в церкви я понял, что я ошибаюсь. Я понял, даже если человек находится в служении, то значит он пример. Другое дело, мне никогда не говорил, что образцом изучение для нас является Иисус, потому что мне говорили о нем только как о Спасителе и больше никак. Но по ходу того, как мудрость Божия работала со мной, и эта сторона миссии Иисуса мне тоже открылась. И для меня это, я вам хочу сказать, это было одно из очень фундаментальных откровений, когда я понял, что через Иисуса я могу рассматривать любую сферу человеческой жизни. Любую, абсолютно любую. Все, в нем обитает вся полнота. Другое дело, этому надо научиться. Поэтому в свое время я этому учился, уделил этому внимание, чтобы рассматривать Иисуса как стандарт и образец в тех областях, где я нуждаюсь в каких-то знаниях. Поэтому в нем через Иисуса, через Сына Божьего истина становится очевидна. И она открывается такой, какая она есть, и такая, какая она утверждена для человека. Писание говорит, благодать же и истина произошли или стали очевидны через Иисуса Христа. Исходя из этого, мы можем сказать, все или любые представления, которые существуют, а именно знания, учения, которые существуют в христианском мире, Если они не соответствуют тому, как это представлено в Иисусе, это есть вымысел человеческий. Очень просто, ясно и понятно. В целом это облегчает процесс изучения. Итак, Иисус, Сын Божий, Он истинно во плоти и истин во всем. Это проливает свет на всякую тьму. Ефесянам 4 глава 21 стих говорится, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе. Когда Иисус пришел на землю, Он представлял Бога. Он представлял разнообразие Бога. Он представлял то, как человек должен строить общение с Богом. Поэтому Он представлял и вертикали, и горизонтали отношений. И в Писании написано, что Он оправдывался перед людьми. Оправдывался не перед всеми, Он оправдывался перед теми, которые искали Бога и хотели, любили Бога, но у них было искаженное представление о Боге. Потому Иисус, проливая свет, Он открывал людям истинное представление о Боге. И даже ученики имели искаженное представление о Боге, хотя они сразу его приняли. Но с другой стороны, эти искренние, истинные, искаженные представления мешали увидеть им истину. А Иисус всячески обозначал: «Видевший меня, видит Отца». Как ты говоришь, покажи нам Отца? «Видевший меня, видел Отца». Разве ты не знаешь, что Отец во мне и я в нем? То есть Иисус это обозначал. Я хочу обозначить или прочитать, так как Он ответил это, об этом Филиппу. 14 глава Иоанна, 14 глава, 7 по 10 стих. «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Отныне знаете его и видели его». Давайте возьмем так. Учитывая, что в этой теме мы рассматриваем Иисуса как стандарт и образец, как свет, как истину, то мы можем так сказать. «Если бы вы знали меня, то вы бы знали истину от Отца, которая послана им. И отныне знаете истину и видите истину». То есть в целом, опять-таки, это мы говорим про Иисуса. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца» или «покажи нам истину, и довольно для нас». Иисус сказал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Итак, Иисус сказал, что видевший меня, видел Отца. Слышавший меня, слышал Отца. Бог есть истина. Следовательно, все, что Он говорил, все, что Он делал, оно являло истину. Ту истину, которую каждый из нас каждый день ищет. То есть каждый день мы хотим знать, как и что правильно. Это нормальный поиск. Другое дело, что нам кажется, что мы можем увидеть где-то это снаружи. Нет. Вы можете увидеть это либо в Духе Святом, либо в Слове. На сегодняшний день у нас только с вами два светильника. Основных два светильника. Это записанное Слово Божие и это Дух Святой в нашем духе. Все остальные светильники мы не рассматриваем. В то время Иисус пришел, и Он был светильником. И Тора была светильником. Но сейчас Иисус ушел, сидит одесную Отца, а Дух Господень в нас. Поэтому теперь истинный светильник в нас, и истинный светильник – это записанное Слово Божие. Поэтому очень важно, чтобы в жизни каждого рожденного свыше было это четкое ясное понимание, что светильником может быть только записанное Слово Божие и Дух Святой в нас. Следовательно, нужно провести черту между истиной и ложью. Никогда не принимайте все, что вы слышите и видите, за истину. Все проверяйте. Все проверяйте. Если кто-то что-то говорит в отношении вас, исходя из того, как ему это кажется, не воспринимайте это как истину. Проверьте это в истине. Если это не соответствует истине, не рассматривайте это вообще как то, на что вы должны обращать внимание. Я понимаю, что, возможно, это сложно. И очень часто определенные группы людей, используя невежество детей Божьих, они пытаются загнать их в угол. Они говорят, вы не можете быть рождены свыше. А почему я не могу быть рожден свыше? Потому что рождение свыше – это процесс, и начинают рассказывать то, как они это представляют. Если вы будете слушать их и вникать в их слова, то, возможно, они посеют в вас сомнения. Но если вы обратитесь к истине и скажете, вы знаете, то, что вы рассказываете, вы ладно рассказываете. Как-то складно у вас это получается. Но, тем не менее, у меня есть слово, которое говорит, что если ты устами будешь исповедовать и сердцем веровать, то спасешься. А другой стих говорит, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Эти два стиха, все ваши рассказы, они не вписываются в эти два стиха. Ну, ты не понимаешь, это писали люди. Все, извините меня. Вот с этим я согласен. А вот с вами я не согласен. И вам все равно придется привязывать. Брат Олег, подождите. Но это же мои родственники. Если я им так скажу, у меня же испортятся отношения. Ну, это неизбежно. Это неизбежно. Поймите, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой – это тоже ваши родственники. Поэтому определитесь, с какими родственниками вы будете дружить. Если то влиятельные родственники, которые могут повлиять на тех родственников, то те на этих, на верхних, повлиять не могут. Поэтому занимайте правильную позицию. Писание говорит, если Богу угодны пути человека, то он и врагов его примирит с ним, и родственников тоже. Поэтому занимайте всегда правильную позицию. Но вам придется в этом возрастать. И то, чем я сейчас с вами делюсь, это то, что мне помогло не обижаться на людей и занять правильную позицию. Периодически разочарования, они приводили меня к ожесточению. Разочарование в чем? Потому что вот это понимание, представление, что верующие, они идеальны, оно держало меня в таком состоянии доверия по любому поводу верующим. И каждый раз, имея такой уровень доверия, оно приводило к очередному разочарованию. И каждый раз, когда я разочаровывался, мне все меньше хотелось вообще кого-либо слушать. Но это опасная позиция. Потому что, когда человек стоит за кафедрой, я уже не хочу его слушать, то, что я там сижу. Но я понимал, что не все, что он говорит, неправильно. Другое дело, я не знал, как высветить, что правильно, что неправильно. Я не знал, как пользоваться светильником, которым является Иисус. Но в свое время Дух Божий научил меня, как даже слушая человека с кафедры, рассматривать все, что он говорит, в свете Иисуса. Когда я научился этим вещам, когда я включил Иисуса, когда Иисус включился во мне, я стал ходить во свете. Я не хочу сказать, что я, знаете, как бы сразу научился идеально все рассматривать, все видеть. Но я учился и продолжаю до сих пор учиться. Другое дело, мне уже намного легче, потому что я научился пользоваться Иисусом как светильником. Мне уже намного легче, потому что когда я слушаю или когда я читаю какой-то материал, этот светильник уже светится не только в моем духе, но уже стандарты выставлены и в моем уме. Поэтому мне очень легко вычислить, что за русло формируется настоящим материалом и куда это русло в результате приведет. Так же самое вы тоже рассматриваете Иисуса как стандарт и образец. Я знаю, что когда вы читаете Новый Завет, вы читаете о нем. Хотя Новый Завет – это то, что вы должны читать про себя, потому что вы в нем. Поэтому, возможно, и Новый Завет вам не открывается так, как он должен открываться. Потому что Писание говорит, что вы в нем. А если вы в нем, то читайте про себя в нем. А если вы в нем, то читая про себя в нем, отношение Бога к нему – это отношение Бога к вам. Его взаимоотношения с учениками – это ваши взаимоотношения с ним. То есть все меняется сразу. Вы начинаете смотреть на Иисуса, как на светильник. Таким образом, в вашу жизнь приходит свет. В вашу жизнь не придет свет от множества знаний. В вашу жизнь придет свет от применения тех знаний, которые раскрываются в Иисусе. Потому что Иисус – это практическая область истины. Абсолютно практическая область. Ухватитесь за эти простые вещи. В отношении веры это супер важно. Потому что все равно этот материал так или иначе подводит нас к истинному пониманию веры. Потому что те представления, которые есть сегодня о вере, если многие из них вы пропустите через Иисуса, то вы заметите, что Иисус так веру не практиковал. Иисус так веру не обозначал. Иисус так о вере не говорил. Поэтому в целом это сразу приводит в порядок. У Иисуса не так много высказываний о вере. если вы внимательно посмотрите, учений не так много. Очень много учений о Царстве Божьем, но учений о вере немного. Буквально ключевых учений у Иисуса о вере, их два или три всего во всех четырех Новых Заветах. Но в целом они раскрывают детали применения веры так, что к этому уже нечего прибавить и нечего убавить. И если кто-то вам что-то говорит, идущее вразрез, особенно классическое учение о вере, Марка, 11 глава, 23, 24, 25 стих. Это классика. И если что-то идет вразрез, все. Вам нужно учиться этим пользоваться. Поэтому будьте внимательны к тому и все пропускайте через Иисуса. Иначе из тьмы ваш ум не выйдет. Держите черту в работе. Опять Иисус говорит, Иоанна 8:12, опять говорил Иисус к народу и сказал, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но тот будет иметь свет жизни». Иоанна 11, глава 9-10 стих. Иисус отвечал, «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет или не применяет свет. Нету с ним света, он и спотыкается». Рассматривая этот стих, я в свое время понял, что всякие мои споткновения, или когда я спотыкаюсь, я спотыкаюсь. Это лишь говорит о том, что в этом вопросе я еще допустил тьму. И все. То есть я не рассматриваю уже обиду на людей. У меня нет уже обиды на людей. Я не обижаюсь, о, зачем вы мне подсунули эти знания. Нет, подождите. Вы знаете, сколько в интернете знаний? И если у вас светильника не будет, то вас будет уносить то туда, то туда, то туда. А если с вами светильник, вас никуда не унесет. Вы так сразу зашли, я так всегда и практикую. Если говорят, о, брат Олег, там такой служитель, вам нужно обязательно его послушать. Послушайте. Я включаю и слушаю буквально минут 10. И за эти 10 минут мне полностью хватает понять, кто это учитель или человек, который делится своим откровением. Просто делится своим откровением, переживанием. Возможно, оно складное и ладное. Но по своей структуре восприятия я больше люблю слушать учителей, чем просто рассказчиков. Не, возможно, то, что он рассказывает, и помазано, и важно, и, возможно, какую-то оно работу выполняет. Но я человек, который любит детали. Детали, которые эффективны и рабочие, а не просто рассказы, перерассказы и все остальное. Поэтому я слушаю, если это учитель, и если то, как он учит, это соответствует основным стандартам Иисуса, я могу обратить на это внимание. Если нет, все, я сразу выключаю. Потому что, возможно, это просто рассказ. Хороший, возможно, помазанный. Но что касается меня, я знаю, что этот рассказ мне не нужен. Я ни в коем случае ничего против него не имею. Но как мне, то он не нужен. Может быть, кому-то понравился. И так происходит очень часто. То есть, всякий раз, когда мне кто-то пишет, послушайте того, послушайте того, послушайте. Я стараюсь послушать, но не все выслушать. Послушайте буквально 10 минут. Если за эти 10 минут Дух Святой меня не коснется, то дальше я просто не вижу необходимости. Хотя бывали такие случаи, что я слушал, 10 минут меня это не касалось, и я откладывал. Потом через год мне кто-то другой говорит, послушайте того-то. Я снова слушаю, снова не касалось. Потом еще через год мне говорит, послушайте, там кто-то уже на эмоциях. Я начинаю слушать, Дух Святой меня касается. То есть, знаете, есть все свои времена и сроки. Просто свои времена и сроки. И я задаю иногда себе вопрос, а почему, интересно, 2 года назад я его не услышал? А потому что 2 года назад я бы и не мог его услышать. То есть, Бог работал со мной, готовил мое сердце. Зато то, как я его слышу сей час, а те, кто мне его предлагают, они его так не слышат. У меня уже другая глубина восприятия этого человека. И я уже слышу то, что они не слышат. И я уже могу схематически представить даже то, о чем он говорит, хотя он сам это схематически не представляет. Очень многие учения действительно помазанных людей я слушал много раз, и потом все, как этот человек говорил, оно не систематизировано было. В моей голове просто выстраивалась система. И я четко систематически мог выдать этот материал. В принципе, я так и работаю. То есть, когда я работаю с материалами, у меня в голове уже есть стандарты, которые выставил Иисус. Он сам там выставлен как стандарт. И когда я слушаю материал, я могу много материала слушать. Я могу одновременно выслушивать много материалов. Но при этом у меня есть фильтры на входе и фильтры на выходе. Все стандарты. Из этих всех я делаю вытяжку, обозначаю основные моменты, систематизирую эти моменты, и у меня в целом выстраивается последовательность и ясность. И любой человек потом может взять эту структуру и применять ее в повседневной жизни. Это касается Иисуса как стандарта и образца. Он есть первый стандарт. Вообще существует несколько форм стандартов. Первый – Иисус. Следующий мы можем взять притча, духовный закон сеяния жатвы. Следующий – притча о сеятеле, правила заветных отношений. Это те стандарты, которые в целом, если вы их изучите, то вам очень легко будет понимать саму структуру подачи материалов. Возможно, вам это не надо, потому что это больше связано с миссией учителя. Хорошо. Сегодня мы с вами говорили о том, что даже заполнив тьмой землю, тьма не смогла укорениться на земле. Почему? Потому что на землю пришел свет. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но очень важно, чтобы свет светил вас, потому что тьма вокруг, и она сгущается. Но если вы ходите во свете, то тьма ничего не может вам сделать. Формируйте тьму в своем духе, формируйте тьму в своем уме, и пусть этот свет поможет каждому из вас принимать мудрые и качественные решения и не экспериментировать с и так короткой жизнью. У нас нет времени на эксперименты, нам желательно действовать эффективно и плодовито. Давайте поблагодарим Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот урок. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам себя, открыл нам в сегодняшнем уроке. Спасибо Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе, Иисус. И я молюсь, Иисус, за каждого слушающего, чтобы они могли увидеть Тебя как стандарт и образец человека, чтобы они могли увидеть через Тебя все сферы своей жизни, все вертикали и горизонтали отношений. Иисус, откройся им как стандарт духовного творения человека во всем, в каждой сфере жизни. Откройся им, Иисус. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, что Ты выводишь нас из тьмы в чудный свой свет, чтобы каждый из нас ходил во свете, имея Твою радость, имея Твою мудрость, имея все от Тебя и в Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. И я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты выводишь их из тьмы чудный свой свет. Спасибо Тебе за то, что тьма да уходит в их жизни, и доходят они во свете, во всей полноте. Мы благословлены тем, чему Ты научил нас сегодня. Учи нас и дальше. Веди Духом Твоим, производи в нас и хотение, и действия, чтобы каждый урок этого класса переводил нас на новый уровень в Твоих способностях и возможностях. И мы продолжаем верить, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был эффективный и плодовитый, чтобы каждый из нас приносил много плода, и в жизни нас добрые дела никогда никем не были ограничены. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи и наполняй житницы и кладовые, сеющие семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и кладовые. Мы принимаем свой урожай и да будем им благословение для каждого сеющего, для каждого, Господь. Да будем мы в благословении. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем быть благословением. Мы принимаем быть богатым на всякое доброе дело. Мы принимаем. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты ведешь и направляешь каждого сеющего семя во имя Иисуса. Аминь.